нас в гостях легендарный десантник Валерий Ананьев. И если позволите, возможно, вы меня исправите. Я напомню, что вы воевали, сначала были, собственно говоря, контрактником, да, и когда началась война, естественно, стали воевать и освобождали и Славянск, и Жданов, и воевали под Углегорском, Шахтерском, Доброполе, Краматорском, ну, очень долго перечислять, и, собственно, но известность пришла к вам после того, как вы стали снимать ролики, где, если позволите это слово, да, троллили того же Гиркина, за что была обещана награда за вашу голову, ну, и много других было интересных видео, и, собственно, вот теперь, как я понимаю, вы уже около полугода не служите, да, и вот, наверное...
С октября месяца.
Надоел, безусловно, вам этот вопрос. Знаю, что надоел, но не задать не могу все-таки. Почему вы решили, невзирая это?
Еще и уволился?
Да.
Меня списали.
Из-за травм, да? Вот я знаю, что вы были дважды контужены.
Ну, там много разных нюансов.
Ну, то есть
там
по состоянию
не
здоровья,
столько,
да?
Оно просто вылезло все. Оно очень долго вылазило, долго беспокоило. Я не лечился. И постепенно оно все ухудшалось, ухудшалось. В конце концов, я уже мог... Я когда нервничал, у меня, как бы так объяснить, чтобы себя... Короче, если я сдерживал свои нервы, я терял сознание. Вот, если не сдерживал, то...
Ну, понятно.
Тоже добром не заканчивалось.
Я, знаете, что вспоминаю вот сейчас... Во время тогда, когда вы воевали, вы писали один такой был эпизод, описан вами, как вот чая уже не было, и вы цветы собирали, да, и
да,
заваривали эти цветочки.
Да, я все боялся, что у нас диарея будет, но слава богу, пронесло.
И как вы смаковали каждый глоток этого чая такого и
сгущенки. Ну, правда, мы там сидели, у нас на самом деле ничего не было. Нам давали раз в два или в три дня, я не помню, одну банку сгущенки на двоих. И мы сидели там своим наводчиком. Пили этот чаек вечерами, там, 10-11 вечера, это лето было, там, плюс 40 температура, то есть в 11 вечера все еще было очень тепло, и мы сидели на бетонной плите в бронежилетах, в трусах и резиновых тапочках, пили этот чаек, пили эту сгущенку. Было очень классно. Я знал, что я буду скучать за этим.
Да, вот я про это как раз и хотела спросить. Вы уже тогда написали, что я буду скучать, и буду скучать по войне, как ни парадоксально. Скучаете?
Просто там есть много нюансов, которые приятно вспоминать. Помимо всего того плохого, что там происходит, там очень много и хорошего. Там очень много, там все более откровенно, чем тут. Тут как бы, я не знаю, ну вот я с армии пришел, я не знаю, как можно на гражданке с людьми как-то, из-за чего можно тут с кем-то поругаться. Потому что как-то, ну, я еще ни с кем не поругался за 5 месяцев, вот как я уволился. Потому что тут как-то все так, не знаю, как, я не знаю, как это объяснить.
Иначе.
По-другому.
В общем, ладно. Я не знаю, как это объяснить.
Вы сейчас активно развиваете свой видеоблог, да, и ну, меня он очень
нечего,
рад и веселит.
Я снимаю видео.
А вы хотите вот заниматься именно этим? Вот у вас, знаю, есть планы на книгу воспоминаний. Рассказывайте.
И стихи вы тоже пишете. Мы и об этом знаем.
Не скрывайте.
Я не знаю, чем я хочу заниматься, но я точно знаю, что я не хочу на заводе работать. Потому что я до армии работал на заводе, ну, еще в 17 лет. Мне не понравилось. Поэтому я не знаю, чем я буду заниматься.
Но вы профессиональный военный, правильно? И вот большая часть вашей жизни была...
14 июля мне исполнилось 18, и 15 июля я уже был в военкомате, писал заявление, что хочу служить. Вот. Я решил вначале не поступать на военную кафедру, ну, чтобы быть офицером. Ну, я хотел быть офицером, но решил вначале пойти на контракт, чтобы послужить, посмотреть, потому что мне казалось это глупым. Идти и вот так вот сходу связывать свою жизнь с чем-то, чего я на самом деле не знаю. Я там об армии я могу выдумывать себе, фантазировать все, что угодно, но как оно было на самом деле, я не знал. Поэтому решил пойти послужить. Я пошел, послужил, я еще где-то я очень был, ну, тогда армия была такая, что как бы туда приходят люди мотивированные, какие-то идейные, они там, какая-то романтика у них в голове. Но рано или поздно все разочаровываются.
От забора до обеда не заканчивается, да?
Да, и просто то, как скоро ты разочаруешься в армии, это зависит от того, как сильно ты себя накрутил. И вот я себя очень сильно накрутил. Если кто-то там разочаровался, там, месяц-два, то мне понадобилось около года. И когда уже пришло время, я начал собирать документы, и уже почти все документы я собрал. Я решил не поступать. Я решил дослужить контракт до конца и куда-то дальше податься. Вот. Ну, в 2014 году, когда контракт
как раз
у меня
вот когда у вас закончился контракт, да? Это совпало с началом военных действий.
Контракт у меня закончился, я уже полгода был на фронте. Вот. И все мои сослуживцы, которые пришли со мной в одно время, они почти все уволились. Но мне как-то было неудобно увольняться, да и как-то хотелось мне еще воевать. Вот, и я остался. Контракт я снова не подписывал, тогда можно было остаться, ну, как бы просто так. Типа там продлевают на неопределенный срок. Вот, и я остался. Вот, ну, вот в 16-м году уже как-то оно все сильно ухудшилось. У меня там инцидент возник там с человеком. Я задумался, что, наверное, не пора брать себя в руки.
Вы знаете, многие ребята-ветераны говорили потом, что вот ваши ролики им помогали, да, потому что, ну, понятно, страшная ситуация.
А мне-то они как помогали.
И вот вы такой боевой дух в лучшем понимании этого слова поддерживали, действительно очень позитивные. А вот как вам пришла эта идея снимать? Тем более, я помню, вы когда-то писали в своих соцсетях о том, что там телефон во время военных действий не совсем хорошо, к примеру, да?
Ну, значит, рассказываю. Июнь 14 года. По телевизору куча всяких страшных вещей рассказывают. Причем я, находясь на фронте, читал, что у нас происходит, и мне становилось еще страшнее. Вот. И я... А мама аж моя все это читает, в новостях смотрит. Вот. И я решил показать ей, что тут, ну, в принципе, тут жить можно.
А мама в каком городе живет?
А, не надо об этом.
Хорошо.
Потому-то у меня и фамилия Ананьев.
Это же псевдоним, собственно говоря, да.
Это так смешно, когда Вата до сих пор пишет: «А мы знаем, что твоя фамилия не Ананьев». Я спросил бы, я бы сам сказал. Вот. Ну и мы решили как-то... Не мы решили, я решил снять видео для мамы. Показать, что у нас все нормально. Я снял, вот, загрузил его в ВКонтакт. Кто-то его с ВКонтакта выгрузил, залил на Ютуб, и на Ютубе оно собрало там около 2-2,5 миллионов просмотров. Ну и так все началось, завертелось. Вот. Самые мои преданные поклонники — это ватники из России.
Они... Наверняка оставляют комментарии, да. Да, под видео.
Серьезно, это самые преданные поклонники. Они следят за каждым моим постом. Они когда пытаются меня как-то где-то за что-то уколоть, они выковыривают слова из постов, которые я там когда-то писал, отсылаются на вещи какие-то, которые тоже там... Я уже сам забыл. То есть они все это читали, все это помнят, смотрели... Я, не кажется, свой ролик
помню. Якобы даже цитируют,
да,
но перекручивают по-своему.
Я, короче, я люблю ватников. Мне было бы без них грустно. Ну, серьезно, я, когда заливаю какой-то ролик на YouTube, он там собирает, значит, там 10-20 тысяч просмотров, там лайки капают, там люди что-то отписывают, там молодец, красавчик, там служите, ребята, мы там с вами. А потом такое ощущение, как будто этим ватникам дают отмашку или где-то мой ролик заливают на ВКонтакте в какую-то группу, и они сбегаются толпой, и начинается там такой трешак, и ты просто читаешь, ну, это очень веселые вечера читать это все.
Ну, маслица в огонь вы им подливаете, хочу я сказать.
Так я же говорю, мне ну, я рад, что
ну, настоящих пишут. Поклонников, я думаю, у вас гораздо больше, чем вот тех, о которых вы только что сказали.
Ну, я сейчас, мне как-то дико вот слушать про поклонников, вот вы вначале сказали легендарный. Я,
ну, нет, ну это правда.
Немного смущают такие эпитеты. Я, таких солдат, как я, на фронте, ну, в 2014 году, когда это все начиналось, я говорил тысячи, а сейчас уже десятки тысяч. Ну, я просто снимал ролики, писал посты, и вот, которые, и все мое
вот,
отличие.
А это вот обратная сторона популярности и медийности, да? Вот ну, вы стали известным видеоблогером, это так и есть, потому что вы набираете, и ваша аудитория больше, чем у некоторых СМИ.
Легендарные люди, тут товарищ генерал-майор Гордейчук, вот это легендарные люди.
Безусловно, но вы-то тоже воевали в самых горячих точках, и, собственно, там, вот мы до
там
эфира...
Там очень много ребят было. Я думаю, им было бы не очень приятно слышать такие эпитеты в мою сторону, зная, что они тоже там были.
Вы приняли также участие в 22 Push-Up Challenge. Мы тоже смотрели на вашей страничке на Фейсбуке. Да. Вот, в принципе, этот флешмоб, он призван обратить внимание, да, на адаптацию к мирной жизни ветеранов. Знаете, во всем мире. А как вы относитесь вот к этой стороне мирной жизни, вот к адаптации? Как она проходит у вас? И...
Значит, моя адаптация прошла более-менее удачно, только потому что я сам себя вытянул. У меня очень было много нехороших мыслей. Вот одно время я даже попросил, чтобы меня с фронта меня убрали, потому что мне не хотелось, чтобы у меня в руках был автомат, потому что у меня много разных нехороших мыслей в голову мне приходило. Я попросил меня убрать. Вот я уехал и немного отдохнул. И, знаете, вот как бы так объяснить? Когда ты попадаешь на фронт, у тебя... Все твои стереотипы о мире, о людях, все то, чему ты вот как бы учился тут на гражданке, да, то, как ты привык все воспринимать, все это восприятие, оно рушится. Ты понимаешь, что все, что ты знал, учился, то, к чему ты привык воспринимать все вокруг, оно вообще не такое. Люди другие, мир другой, вообще отношение людей к тебе, твое отношение к людям. И все вот это, оно просто рушится. И многие ребята с этим они не справляются. Они ходят как потерянные. Много моих товарищей убило себя. Кто повесился, кто гранатой взорвал себя, кто застрелился. Вот, они вот, ну, я помню просто то, как они себя вели перед этим. Вот, я знаю, что было у меня в голове. Вот. Но мне повезло просто потому, что я смог из вот этого, вот этот пазл, который у меня, он развалился на войне, но у меня получилось с большим трудом, но собрать его заново, по-новому. Вот. Много ребят говорят, что вот мы больные, мы в нормальном обществе чувствуем себя больными. Нет. На самом деле это не болезнь, не больные они. Они просто... Надо научиться воспринимать мир уже с тем опытом, который они получили. Это очень дорогой опыт. И это не болезнь, это на самом деле дар, потому что они увидели то и пережили то, чего другие люди никогда в жизни не научатся. Они получили мудрость, которую многие люди до конца жизни не осознают. Они это уже... Просто это очень тяжело. И к этим мыслям надо привыкнуть и смириться с ними. Это очень тяжело, очень сложно для себя собрать заново эту картину мира с тем опытом, который есть. С тем, что человеческая жизнь — это смерть, жизнь. Это просто явление, и не надо больше это так эмоционально воспринимать. Да? Когда близкие люди уходят, это больно. А ну, дело в том, что на фронте близкие люди могут уходить по несколько раз в день.
И вы даже в одном из своих интервью говорили о том, что ну, старались не сближаться, да?
Да, потому что это очень больно.
На фронте.
Это депрессняк. А когда депрессия, и ты на фронте, это может плохо для тебя закончиться. И надо брать себя в руки. И я подумал, что, наверное, пока я не научусь себя держать в руках, я не буду ни с кем знакомиться близко. То есть в августе... Мне дали экипаж, и я только сейчас начал узнавать, как этих ребят зовут. Прошло уже 2 года. Я всех их знал только по позывным. Там Рамзес, Папай, Парашютист. Я у них был просто механом. Вот. Никто не знал, кого как зовут. Я только сейчас начал это узнавать.
Общаетесь с ними сейчас, продолжаете?
Я просто вчера... Был в Черкасах на награждении Народного Героя Украины, и там встретил парней знакомых. И поспрашивал, как дела, потому что это наши общие знакомые, мой старый экипаж. И узнал, что дела у всех плохо. Но у многих там депрессия. Одного я даже увидел, он за 2 года Мы ему 2 года не виделись, он, наверное, постарел лет на 10. Честно, мне вот так жалко было на него смотреть. Это страшное зрелище, если честно. Начал мне рассказывать о своих проблемах, в семье проблемы. Про другого рассказывают, у того проблемы, там, то брата убили, там, с семьей проблемы. Такой, ну, короче, хэппи-энда ни у кого нету.
Они демобилизованы все уже.
Двое,
да?
Пришли обратно на контракт, потому что, ну, я считаю, это правильное решение. Потому что, когда ты так вот, когда ты пришел, растерялся, не знаешь, что делать, у тебя куча проблем. Поработал там, уволили, поработал там, сам уволился, потому что не смог. Единственный вариант — это вернуться в армию. Потому что в армии тебя в любом случае, даже если ты всю зарплату-то, не знаю, пропьешь, потеряешь, отберут, у тебя все равно есть крыша над головой в казарме, и накормят тебя в столовой 3 раза в день. То есть живой ты там останешься по-любому. И вот, наверное, это было единственное правильное решение с их стороны — обратно прийти в армию.
Вы же-то свой пазл каким-то образом смогли сложить? Возможно,
я очень много анализировал, еще на фронте начал. Я очень обо многом думал, размышлял, пытался для себя сформулировать, как мне воспринимать все. Вот. Тоже, ну, это всего касается и жизни, и родителей, и религии, и людей, и политики, и отношения мое к таким понятиям, как патриотизм, там, доброта,
честность. Вот, кстати, хотела
честность.
О чем спросить, да, по поводу патриотизма. Вы также говорили уже одному медиа о том, что, в принципе, патриотические какие-то, да, патриотизм никогда... Ну, вы вышли на войну не потому, что патриотизм вас вел туда. Ну, у вас свое к этому отношение уникальное. Расскажите, пожалуйста.
Ну, я это не называю патриотизмом лишь потому что очень... Сейчас вообще подмена понятий произошла от таких вот вещей, потому что сейчас... Там 10 организаций, еще плюс 10 людей, и все бравируют словом патриотизм, но все объясняют его по-разному, и все ведут себя по-разному. И назвать себя патриотом, я не знаю, ну, к какому именно патриоту я тогда себя отношу, потому что эти коллективы, которые там в одном патриотизм значит одно, в другом патриотизм значит третье, ну...
Ну, зачастую называются патриотизмом какие-то крайности, которые вроде бы делаются
это всегда плохо.
Для страны. Вот,
и многие вещи оправдываются именно патриотизмом. Да,
и прикрываются им.
Все-таки у нас
патриотизм
не так много...
«Последнее прибежище трусов», или как там писали в классике.
Не так много времени остается. Я хотела бы, чтобы мы все-таки поговорили о ваших планах на книгу воспоминаний. Я, например, очень жду, и я следила за вашими публикациями на том же «Обозревателе». Да, я знаю, что 1000 людей тоже... Вы собираете много отзывов, да, после них. Когда книгу-то
да,
ждать, Валера?
Ну, на данный момент написано около... Ну, если в книжных страницах средних, то около 100 страниц. Вот написано. Но... Потому как у меня это все сформулировано в голове, то это где-то около трети, наверное. Вот. Но как оно будет, когда я закончу, я не знаю. Там же еще надо, наверное, много чего выкину.
Сейчас это книга воспоминаний, или это все-таки вот как воспоминания, но в такой художественной форме, как, например, Юрий Руденко вот написал, ввел такую героиню главную и вот ее провел сквозь по хронологическому, да, пути.
А я не буду отвечать на этот вопрос.
Ага, ну
это
тогда,
пока секрет.
Тогда мы будем
ждать. А стихи войдут ли в эту книгу?
Да, войдут. Потому что стихи, те, которые я написал, они неотъемлемая часть моего пребывания на фронте. И это то, что мне очень сильно помогало там на фронте. Вот, я помню, был момент, когда было очень тяжело. У меня опять началась депрессия. Вот, и я взял и начал писать стихи. И на самом деле стало легче. Потому что домой ты не позвонишь, не расскажешь, что мам, у нас тут 10 человек умерло, там я их на руках выносил, там весь в кровище. Одежды нету, потому что вся запачкана. Вот. Домой я не позвоню, поэтому и не расскажу. Я не могу поделиться. Между собой мы это тоже не обсуждаем. Потому что, как бы, ну что обсуждать? Ты такой сядешь, такой, пацаны умерли, жаль. Да, жаль. Окей. Ну. обсуждений никого нет, поэтому...
А могу вот. Я вас попробовать, вернее, воспользоваться своим служебным положением вот и попросить у вас почитать стих, если помните какой-то?
На память я не помню, у меня есть в телефоне, это сейчас надо найти, наверное. Если хотите, я могу вам потом дать, у меня там есть аудиозаписи, я сам записывал своим голосом. Потому что у меня был такой случай, когда... Это почему я теперь больше никого никогда не слушаю, ничьи советы. Когда-то я написал стих, такой длинный, и скинул его своим знакомым. Там журналистке, там еще там девушке одной, еще там другу одному. И они почитали, и все они его забраковали. То ли там структуры нету, там рифмы не такие... Я послушал, расстроился. Ну, думаю, ну и жаль, я столько времени потратил, столько души в него вложил. Я взял, его на диктофон записал. Записал на диктофон, скинул другому своему товарищу. Скинул ему музыку, под которую я его писал. Он взял, наложил видеоряд, я его залил на YouTube. Его его у себя опубликовали там около 11 или 12 новостных сайтов.
Знаю, я его
и
помню.
И больше я, короче, никого не слушаю. Вот. И чтобы психи лучше воспринимались, я их теперь записываю своим голосом. То, как я это вижу, то, как я это записывал, так и рассказываю. Вот. Но на память я, к сожалению, я их не помню.
Спасибо вам большое. К сожалению, время наше подошло к концу. И я надеюсь, что в следующий раз мы вас увидим в нашей студии уже с вашей книгой, которую я, например, лично очень жду. Спасибо, Валерий Ананьев был с нами в гостях. Скромный человек, который не разрешает называть себя
легендарным. Но, как говорит Юрий Бутусов, будь как Валера. Спасибо вам большое.